В общей сложности среди оппонентов Иисуса упоминается 8 категорий лиц. Что мы знаем о них? Первосвященники, этот термин в Евангелиях и Деяниях апостольских, встречается 46 раз во множественном числе, чаще всего в паре с другими категориями – первосвященники и книжники, первосвященники и фарисеи, первосвященники и старейшины. Хотя действующим первосвященником во время общественного служения был Каиафа, его предшественник на этом посту, приходившийся ему тестем, Анна, также был еще в живых и принимал активное участие в судебных делах. Термин «первосвященники» во множественном числе, однако, указывал не только на этих двух лиц. Скорее всего, под этим термином евангелисты объединяли всех высших священников храма, обладавших, как и первосвященник, определенными гражданскими и судебными полномочиями, среди которых было и членство в Синедрионе. Священники и левиты упоминаются в Евангелиях в качестве двух самостоятельных категорий. Если число лиц, которых можно было обозначить термином «первосвященники», не превышало нескольких десятков, то количество священников и левитов, как было сказано выше, исчислялось тысячами. Левитами во времена Иисуса называли низших служителей храма, в том числе чтецов, певцов, музыкантов, прислужников, уборщиков, охранников. Не только само священство, но и степени священства в Израиле были наследственными. Все священнослужители происходили из колена Левиина. При этом первосвященник возводил свою родословную к Аарону, другие высшие священники, первосвященники, к Садоку, главному священнику времен царей Давида и Соломона. Прочие священники и левиты возводили свои родословные к более скромным представителям колена Левиина и, следовательно, не могли претендовать на более высокие позиции в иерархии, чем те, что занимали их отцы, предки по отцовской линии. Старейшины, они же начальники, этот термин, как правило, обозначает представителей иудейской знати, пользовавшихся влиянием в обществе. К числу таковых относился Никодим, начальник иудейский, пришедший к Иисусу ночью. Начальники могли быть священниками или мирянами, входить в Синедрион и принадлежать к партии фарисеев. Иродиане упоминаются в синоптических Евангелиях трижды, всегда в паре с фарисеями или с их учениками. Этот термин, по всей видимости, обозначает лиц, служивших при дворе Ирода Антипы. Книжники и законники играли важную роль в жизни израильского народа. Этими терминами, имеющими сходный смысл, обозначали не только лиц, умевших читать, в противовес неграмотному большинству. Книжниками называли переписчиков и хранителей священных книг, а в более широком смысле – знатоков закона, к которым обращались за разъяснениями в спорных случаях. Термин «законник» нередко употребляется в Евангелиях в качестве синонима термина «книжник». У Луки словосочетание «фарисеи» и «законники» является синонимом часто употребляемого выражения «книжники» и «фарисеи» в 23 главе Евангелия от Матфея, выступающего в качестве рефрена. Во времена Иисуса в Палестине существовало несколько сект, партий, из которых в Евангелиях упоминаются две – фарисеи и саддукеи. Термин «фарисеи» происходит, как предполагают, из арамейского наречия, означающего «отделенные». О фарисеях времен Иисуса известно немногое. Основным источником сведений об этой группе, помимо новозаветных писаний, являются труды Иосифа Флавия, который пишет, в частности, следующее. «Фарисеи ведут строгий образ жизни и отказываются от всяких удовольствий. Всему тому, что разум признает за благо, они следуют, считая разум лучшим охранителем во всех желаниях. Они выдаются своим почтительным отношением к людям престарелым и отнюдь не осмеливаются противоречить их предначертаниям. По их мнению, все совершающееся происходит под влиянием судьбы. Впрочем, они нисколько не отнимают у человека свободы его воли, но признают, что по предначертанию Божию происходит смешение его желания с желанием человека, идти ли ему по пути добродетели или злобы. Фарисеи верят в бессмертие души и в то, что за гробом людей ожидает суд и награда за добродетель или возмездие за преступность при жизни. Грешники подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди имеют возможность вновь воскреснуть. Благодаря этому они имеют чрезвычайное влияние на народ, и все священные действия, связанные с молитвами или принесением жертв, происходят только с их разрешения. Термин «саддукеи» восходит к еврейскому или арамейскому и, возможно, связан с именем первосвященника Садока. По другой версии, представленной в раввинистической традиции, термин «саддукеи» связан с именем другого Садока, ученика Антигона из Соха. Относительно саддукеев Иосиф Флавий отмечает, что по их учению души людей умирают вместе с телом. Саддукеи, по словам Иосифа, не признают никаких других постановлений, кроме постановлений закона. Они считают даже похвальным выступить против учителей своей собственной философской школы. Историк подчеркивает, что это учение распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих к особенно знатным родам. Однако влияние их ничтожно. Когда они занимают правительственные должности, что случается, впрочем, редко и лишь по принуждению, то саддукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы терпимы простонародьем. К двум философским школам, упоминаемым в Евангелиях, Иосиф Флавий добавляет третью – ессеев. Он описывает их как группу лиц мужского пола, которые живут обособленными общинами, имея общее имущество и не вступая в брак. В общей сложности их более 4000. Ессеи признают бессмертие души и совершают богослужение вне Иерусалимского храма, так как не занимаются жертвоприношениями, признавая другие способы очищения более целесообразными. Существование ессеев подтверждается кумранскими рукописями, найденными в пещерах на берегу Мертвого моря между 1947 и 1956 годами. Эти рукописи, содержащие отрывки из Ветхого Завета и оригинальные тексты, по мнению многих ученых, принадлежали общине ессеев. Некоторые исследователи усматривают связь между ессеями и Иоанном Крестителем, однако документальные подтверждения этой связи отсутствуют. Учение ессеев не упоминается в Евангелиях. Что же касается фарисеев и саддукеев, то Иисус часто полемизировал с ними по тем или иным аспектам их учения. Иногда он выступал арбитром в спорах, которые вели между собой представители различных направлений или школ внутри фарисейской партии. Такие споры в его времена велись, в частности, между последователями Гиллея и Шаммая, двух выдающихся раввинов из среды фарисеев, каждый из которых основал школу толкования Торы, закона Моисеева. Оба раввина в своих толкованиях учитывали как письменные, так и устные источники, считая последние не менее значимыми, чем первые, и признавая за законоучителями право толкования закона. Однако два раввина существенно расходились в вопросах, касающихся применения принципов Торы на практике. Гиллель, он был примерно на 65 лет старше Иисуса, был достаточно либерален в толковании закона. Он позволял многое, что не позволяли другие учителя, в частности, Шаммай. Последний, будучи младше Гиллея лишь на одно поколение, отличался в своей интерпретации Торы значительно большим ригоризмом и буквализмом. Оба учителя были еще живы на время рождения Иисуса. Гиллель умер, когда Иисус был юношей, а Шаммай примерно тогда, когда Иисус вышел на проповедь. Некоторые наставления Иисуса на нравственные темы, в частности те, что приведены в Евангелии от Матфея, являются прямым отражением споров об интерпретации отдельных постановлений закона Моисеева, споров, которые во времена Иисуса вели представители двух школ — дома Гиллеля и дома Шаммая.